Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина и гость в программе «Персонально ваш» сегодня Виктор Шендерович. Здравствуйте.
Добрый день.
Приношу извинения перед нашими зрителями и слушателями. Простите, что мы так сильно задержались с началом программы сегодняшней, но современная жизнь накладывает свои отпечатки, часовые пояса, дистанционные эфиры. В общем, все это создает множество сложностей, но мы с ними все-таки справились, поэтому хоть и с отставанием, но программу мы все-таки начинаем. Виктор Анатольевич, можно я начну с личного вопроса?
Ну, попробуй.
Вот как вы в такие времена, когда новости, депрессия, тоска, находите в себе силы работать, писать, общаться с людьми? А то иногда бывает такое ощущение, я думаю, не только у меня, но и у многих здесь присутствующих, что под грузом событий не остается сил буквально ни на что.
Так это, собственно, и способ удержаться, работа. «Спаси меня, моя работа», – писал Юрий Левитанский. Есть такое стихотворение. «Спаси меня, спаси меня». Спасаемся работой. То, что ты можешь делать, ты должен делать, и пытаться удерживаться на краю отчаяния. И работа – это верный, хороший, проверенный способ не впадать в отчаяние, да, не просто иначе, если не будешь делать, не найдешь себе дело, которое ты можешь делать, которое ты должен делать, которое ты считаешь правильным, если не найти себе эту точку приложения сил, то остается одно только лечь помереть, как пелось у Высоцкого, да? Просто впасть в депрессию, в отчаяние. Поэтому работа – это как раз и есть способ преодоления отчаяния. Я уже цитировал Горина из «Графа Клеоса», из «Формулы любви». «Погоня – это хорошо, когда уходишь от погони, нет времени думать. Когда занимаешься своим делом, когда, так сказать, ты при деле, ты делаешь то, что можешь, нет времени на отчаяние. Оно все равно настигает, конечно, время от времени, но надо уметь преодолевать этот смертный грех.
Вы когда писали у себя на странице в запрещенной в России социальной сети Facebook про пытки, вы писали, что мы все сейчас прячемся от силовиков. Я, конечно, цитирую недословно, но вот эти бандиты в законе, они имеют право делать все, что захотят, и прятаться должны мы, те, кто являются жертвами. Вот с этим ощущением как бороться? С ощущением, что ты жертва, и в любом месте, в любой точке тебя вот-вот достанут?
Ну, понимаете, риски разные, и мне, живущему в относительной безопасности, странно было бы что-то советовать людям, живущим внутри, это было бы глупо и бестактно. Не хочется нагонять, так сказать, ужас и повышать уровень тревожности, он и так большой, но каждый взрослый человек должен стараться адекватно воспринимать опасности. Знаете, моя жена когда-то сформулировала, по-моему, замечательно, что нельзя уехать вовремя. Можно уехать либо чуть заранее, либо не успеть. Когда стоял этот вопрос, когда, ну, мне давили на психику, меня там лет 20 выгоняли вон. И вот эта формулировка очень точная, да? Надо точно понимать. Ты в любом случае либо ты уедешь, допустим, и отпразднуешь труса, но можно и не успеть. И просто тебя будут мучить, и в заложники попадаешь и ты, и твои близкие, которые становятся, да, вся остаток жизни которых посвящен, извините, остатку твоей жизни. Это все мучительно, и поэтому очень важно просто понимать адекватно ситуацию. А правила игры меняют они, и меняют их каждый день без предупреждения, да. Мы знаем, что людей сажают за твит, там написанный там, сколько-то месяцев или лет назад. Да, они определяют правила игры, бандиты. И они будут делать то, что они хотят. Закона никакого нет, это надо внятно понимать. А дальше каждый человек решает сам, что делать в этой ситуации. Уезжать, оставаться. Да. И это твоя единственная жизнь, твоя биография. И ты сам должен рассчитывать и решать риски. Я, по крайней мере, одно из правил, которое для меня давно незыблемо, это не давать никаких общих советов. Нет никаких общих советов, что делать. Это каждый решает сам. Единственный общий совет – это твоя жизнь. Ты должен сам решить, что важно, что менее важно, сам принять приоритеты, сам решать, что делать.
За последнее время видела у многих экспертов, общественных деятелей, аналитиков, просто каких-то известных личностей некие точки отсчета. Многие писали, что страна, режим, такой вот точкой изменения сейчас стала смерть Алексея Навального. Кто-то эту точку подводил к прошедшим президентским выборам, если это можно назвать таким словом. И сейчас многие пишут о том, что вот этот теракт в Крокус-Сити-Холле стал какой-то точкой новой российской реальности. Вот отсюда, говорят, начинается наша новая страна и новый режим. Или наоборот, заканчивается нечто старое, и все переходит в стадию умирания. Вы что об этом думаете?
Из перечисленного вами именно убийство Алексея Навального стало, как мне кажется, настоящим событием, потому что Алексей, мы говорили об этом, да, 40 дней назад, он олицетворял не просто, да, он олицетворял надежду. Причем надежду вполне практическую. Не вообще, так сказать, на хорошее поведение, вот такое достойное, мужественное поведение. Но он олицетворял возможность перемен. Много лет именно он был олицетворением возможности перемен, практической возможности этих перемен. И, конечно, его убийство – это очень важная и трагическая точка и в новейшей истории. Все остальное, да ну что, выборов никаких не было, это вообще ни о чем. А в Крокусе, теракт в Крокусе, ничего нового не произошло. 20 лет назад был теракт в Норд-Осте, и тот же самый упырь, только помоложе на 20 лет, говорил те же самые слова. Объединиться вокруг них, у терроризма нет будущего, сплотиться, кругом враги. Вот это все, да, уже было после Норд-Оста, 20 лет назад. Ничего нового в теракте в Крокусе нет. Тогда это были чеченцы, да, сейчас ИГИЛ. Это все уже подробности. Важно, что деградация спецслужб продолжается. Они не в состоянии защитить граждан России. И я не припомню случая, чтобы спецслужбы России защитили нас, да, от чего бы то ни было. Они сами представляют чудовищную угрозу для страны и ее граждан. Вот. И поэтому ничего нового в Крокусе, к сожалению, не произошло. К сожалению, никаких выводов тоже. Ничего нового вообще не произошло. Все очень, к сожалению, обыденно.
А разве нет ощущения, что все-таки обстоятельства несколько иные? Во-первых, не до конца понятно, кем и зачем был совершен этот теракт. Хорошо, ИГИЛ взял ответственность на себя, но теракты, которые мы до этого видели в России, они были с каким-то отчетливым посылом, с каким-то политическим месседжем. Во-вторых, ну, на моей памяти это были в основном террористы-смертники. Эти, судя по всему, пытались уйти. Плюс предупреждение от Соединенных Штатов. Как будто бы есть множество деталей, которые меняют картинку.
Ну, предупреждение Соединенных Штатов только добавляет, извините, своеобразной красоты в эту композицию. Потому что Путин, который говорил, что нас провоцируют там, значит, то есть получив предупреждение о теракте, ну, то есть это просто уровень позора спецслужб еще дополнительно повысился по сравнению с Норд-Остом и Бесланом, потому что о тех терактах никто не предупреждал, об этих предупреждали и все равно не смогли решить. Вы знаете, нет, мне кажется, что конспирологические версии тут лишние. Ощущение, что это действительно мог быть ИГИЛ. Оснований вагон и маленькая тележка. Напомню, мы же забыли. В 2018 году, 6 лет назад, Путин радостно объявил, что российским военным надо где-то тренироваться. Да, потренироваться военным надо. Разминались перед Украиной. Забомбили. Ну, 100 тысяч погибло сирийцев. Но это сирийцев, не французов, не немцев. Поэтому мир отнесся с пониманием к этому. Ну да, 100 тысяч. Вы же большинство из них мирные жители. Да, там были игиловцы. Но, разумеется, большая часть погибших, как и в Грозном чеченскую войну, были мирные жители. Потренировались. Только вот разбомбить, превратить в пыль, смешать с пылью Алеппо, это мы можем. Это наши силовики могут. А защитить собственных граждан не могут, даже когда их предупреждают. Мне кажется, не надо тут... так сказать, усложнять, да, увеличивать сущности сверхнеобходимого. Ищем общие знаменатели, они очевидны. После каждого провала своих спецслужб Путин усиливал свою персональную власть. После Норд-Оста доразогнал НТВ, после Беслана отменил выборы, потом еще много раз после каждых своих, да, после Болотной, после того, как он попался на фальсификации выборов, он доломал оппозицию, ну и так далее, и так далее. Сейчас после катастрофического провала спецслужб значит, с этим терактом в Крокус-Сити повышается ну, легитимный уровень беспредела, если так можно сказать. Потому что демонстративное отрезание ушей на камеру и показ этого — это наведение ужаса не на террористов и не на фанатиков. Фанатиков этим не возьмешь. Да? Это наведение ужаса на нас. Это мы должны понять, что спецслужбы сильны и жестоки. Это отрезание ушей предназначено нам, а не, так сказать, ИГИЛовцам. Это надо понимать совершенно внятно. Это совершенно недвусмысленно. После каждого провала своих спецслужб, после каждого раза, когда гибнут сотни людей по вине спецслужб, да, после этого всякий раз Путин укрепляет свою личную персональную власть и кладет очередной раз вниз лицом остатки общественности. Это произошло и сегодня. Вот этот общий знаменатель, мне кажется, гораздо важнее для понимания, чем какие-то различия.
Почему публика радостно рукоплещет этому отрезанию ушей?
Ну, во-первых, не вся.
Но не значительная вся. Часть.
Значительная часть публики, да, потому что до слабых мозгов хилых не доходит, что этот, доблестный силовик может отрезать радующимся оба уха. И ни перед кем ответственности не понимает, и он не будет прятаться, я об этом писал. Для тех, кто радуется, не доходит, что они дают отмашку на отрезание ушей себе и своим детям. Они, ну, отчасти это стокгольмский синдром. Выбор ведь небольшой. Либо радоваться и поддерживать этого силовика, либо становиться в очередь на отрезание ушей самому. Приближать тот момент, когда отрежут тебе. Потому что они могут отрезать любому, как вы понимаете, да? Для этого вовсе не надо быть игиловцем, чтобы тебе отрезали уши, чтобы тебя пытали в российской тюрьме, надо просто попасться под руку. А уж когда будет поставлена политическая задача тебя мучить, ну вот, пожалуйста, вам Навальный, пожалуйста, вам Карамурза, да? Это они умеют. А те люди, которые полагают, что это к ним не будет никогда иметь никакого отношения, ну я поздравляю их, так сказать, с их высоким интеллектом. Будет. По Франклину. В точности по старой американской формуле. Что те люди, которые отдают свою свободу в обмен на безопасность, не получают ни того, ни другого.
Смертную казнь будут возвращать, как думаете? Или пока ограничится отрезанием ушей?
Не знаю. Понимаете, если бы мы находились в обществе, в демократическом обществе, в открытом обществе с ясной обратной связью, то вопрос был бы очень прост. Да? Вот какова социология на этот счет? Какие настроения в обществе? Да? Как происходит дискуссия на этот счет, если она вообще может происходить? Такому вопросу. Но в нашем случае, как они решат, так и будет. И как только они как-то решат, это и будет мнением народа. А кто будет недоволен, тому отрежут уши. Вы же понимаете. Они у нас не спрашивают. Нет, никак, и не может быть никакой социологии. Поэтому, на мой взгляд, они, пока что, по крайней мере, они продолжают держать на крючке. В любую секунду можем это сделать. Но мы видим энтузиазм некоторого количества идеологических идиотов и обычных идиотов. Идеологические идиоты, вроде Дугина, празднуют, так сказать, идеологическое любое ужесточение. Борьба с либерализмом. Смертная казнь – отлично. Еще один шаг от либерализма. Дугину это тоже… просто он идеологический идиот. Ему тоже не приходит в голову, что это могут сделать с его детьми, внуками. Не приходит в голову. Он все представляет себе, что это будут делать только с либералами. С либералами, конечно, тоже. Но и до него дойдет. Да? Вы знаете, это старая формулировка. Я не помню автора этой формулировки, к сожалению, часто цитирую, но не запомнил, от кого я это услышал. Что все хотят Сталина для соседа. И те люди, которые хотят Сталина, они хотят его для соседа. Для себя никто Сталина не хочет. Да? Никто не хочет, чтобы с ним это делали. С его женой, с его детьми. Да? Нет, каждый хочет для соседа, из тех, кто хочет Сталина. Им в голову не приходит, что это может коснуться их самих, как не приходило в голову палачам, что они могут оказаться на месте, так сказать, пытуемых, да, и расстреливаемых. Поэтому со смертной казнью Вы знаете, я полагаю, что все-таки пока что они это приберегут. Угроза введения этого действует в каком-то смысле гораздо сильнее, чем введенная смертная казнь. Еще раз, но это ничего нового я не говорю, это давно известная статистика. Никоим образом смертная казнь не уменьшает количество преступлений, которые за нее предусмотрены. Ни убийств меньше не становится, никаких тяжелых преступлений. Нет. У этого нет прямой корреляции. А какое-то количество невинно убиенных будет, да, добавиться. Я все напоминаю в эти дни, что перед тем, как расстрелять Чикатило, расстреляли невиновного человека за преступление, совершенное Чикатило. И такие случаи бывают везде, даже в самых, в государствах с адвокатами, с присяжными и так далее, и так далее. Даже там это бывает. А уж в России, где вообще нет оправдательных приговоров, 0-0-0, там что-то после ноля, сколько-то после запятой, да? Оправдательных приговоров их просто нет. Если дело дошло до суда, то это означает, что ты будешь осужден. Вот здесь вводить смертную казнь – это просто самоубийство.
А вы не думаете, что нынешние палачи, такие главпалачи, учитывают опыт предыдущих палачей и боятся вводить смертную казнь, потому что как бы по ним она не проехалась?
Ну, послушайте, они не предполагают уходить от власти и садиться, да? И Путина и компанию можно судить по всем тяжелым статьям Уголовного кодекса. И сроки, которые им светят хотя бы за узурпацию власти от 12 до 20 лет, да, в любом случае они превышают, скорее всего, я надеюсь, сроки их жизни, да? Нет, они просто не предполагают вообще уходить от власти и садиться в тюрьму. Пока они у власти, они в тюрьму не сядут. Смертная казнь к ним отношения не имеет, их грохнут могут, это да, а никакого суда не будет. Поэтому я думаю, что это к ним вообще, они понимают, что это к ним не имеет отношения. Они вообще не собираются садиться на скамью подсудимых. Собственно говоря, весь же скач последнего десятилетия после Болотного, как минимум, больше, чем десятилетия, не говоря уже о военных временах, это свидетельство того, что им поздно пить боржоми, и они наружу не планируют выходить от власти никуда.
Про социологию вы сказали, что не слушают людей. Разумеется, никто не обращает внимания на общественное мнение. Но разве нет ощущения, что все-таки по каким-то ключевым вопросам, взрывоопасным вопросам ориентируются на то, что думают широкие массы? Почему нет второй волны мобилизации до сих пор? Не потому ли, что это слишком рискованно?
Нет, конечно, они себе не враги. Они положили вниз лицом всякую обратную связь легитимную. Все, что связано с выборами, с выходом на улицы, да, вот тут есть для тех, кто выходил, для тех нескольких десятков тысяч на всю страну, которые выходили в дни ареста Навального, вот для них есть, да, ОМОН, есть Нацгвардия и все остальные мордовороты. А, конечно, когда речь идет не о политических вопросах, а о социальных, и понятно, что если сдетонируют что-то на десятки миллионов, то никакого ОМОНа не хватит, никакой Нацгвардии. Тут они, конечно, осмотрительны. Я сейчас имею в виду когда я говорю о социологии, не о тех вещах, которые буквально имеют отношение к населению. Про народ ничего не скажу, но к населению. Да? Мобилизация — это ударит по населению, и они уже оценили, как изменилась интонация, и мы оценили, и они, я думаю, оценили, как изменилась интонация, жен мобилизованных. Как начиналось, так робко, и до каких формулировок они дошли незадолго до выборов. Я думаю, что власть прекрасно понимает, что вот с этими ссориться не стоит по-настоящему. Это уже десятки миллионов, тут ОМОНа не хватит.
Вы вот говорите, люди не думают, люди хотят Сталина для соседа, люди не примеряют эту ситуацию на себя, думают, что их это не коснется. Как думаете, а вот вы могли это изменить? Вы и многие другие ваши коллеги в те времена, когда можно было свободно разговаривать с большими аудиториями, не на Ютубе, а через телевизор, через газеты, через радио?
Ну, во-первых, когда я говорю «люди», значит, давайте договоримся о терминологии людей. У нас с прирезанными новыми крепостными, да, 150 миллионов. В России, да, насчитали, и они разные. Поэтому мы говорим о некоторой среднеарифметическом. Среднеарифметическое печально, но люди разные. Да? Без меня народ не полный, и он не полный без Крымурзы и без Кадырова. Да? И где-то посередке вот, печальное среднее арифметическое. А, вот. Стало быть, это по поводу людей. По поводу того, могли ли мы изменить. Ну, вы знаете, судя по тому, что первое, что сделал Путин, это утрамбовал нас и уничтожил свободное телевидение. Судя по тому, что именно по нашей команде людей, которые как раз разговаривали, как раз коммутация с десятками миллионов, а наша аудитория была десятки миллионов на НТВ, первый удар был нанесен именно по нашей телекомпании. Видимо, мы работали достаточно эффективно, потому что иначе нас бы не стали так с такими ресурсами уничтожать. Можно ли было лучше? Наверняка можно было и нужно было лучше. Я бы сказал так, нужно было дольше. Нормы, которые мы пытались, мы, под словом «мы» я имею в виду, конечно, не только журналистов НТВ и других журналистов, ну так, некоторое количество людей, которые внятно привержены либеральным ценностям и их продвигали, просто это не успело стать нормой по-настоящему. Это была новая норма, это всегда новая норма для России, потому что по Эдельману свободы в России длятся 10-12 лет, и на эти 10-12 лет свободы приходится обычно десятилетие значит, вот этой угрюмой, да, либо угрюм Бурчевичной, либо Василиска Бородавкина, либо кого-то еще из Салтыкова-Щедрина. Приходится десятилетие упырей на какой-то маленький вдох свободы. Да? Поэтому вот он был коротким, десятилетним и в наши 90-е годы, конец 80-х, начало 90-х. Не успели сделать это нормой. И меня, конечно, поразило в начале нулевых, с какой скоростью оказалось возможным выбросить вон на помойку все то, что было. Постепенно становилось новой нормой. Не успели. Скорее всего, не хватило времени просто для этого.
Ну вот мы проводили в воскресенье в утреннем развороте опрос, эти наших зрителей и слушателей спрашивали, может ли полиция пытать террористов. И почти 30% ответили «да». Это люди, которые смотрят «Живой гвоздь», которые, вероятно, слушали «Эхо Москвы», которые приходили на ваши особые мнения, слушали годами, может быть, даже десятилетиями, и все равно считают, что полиция может пытать террористов. Почему? Как так вышло?
Ну, как вышло? Потому что, извините, меня, чем тут я, Сорокина и Парфенова, Осокина, да, значит, либеральной журналистики, да, в телевизоре нет 25 лет, почти 25 лет, да, а Соловьев и Скобеева каждый вечер по много раз, да. Вот это люди подобны колбасам, чем их починить, то в себе и носят. Им объяснили, это новая норма, им объясняют справедливость этой нормы. Ничего удивительного. Удивительно, что только 30%. Это обнадеживает, я бы сказал.
А не удивительно разве, что слушают этого Соловьева? Почему он не вызывает ужаса, отторжения? Вот недавно он сказал, что Киев и Харьков нужно уничтожить так, чтобы в них невозможно было жить, просто сравнять его с землей. Это говорит человек аудитории, говорит живым людям, которые наверняка знают кого-то, кто живет в Киеве и Харькове, говорит о других живых людях, почему никто не отшатывается в ужасе и не говорит, как это вообще возможно?
Я в таком же ужасе отшатываюсь, даже вот от этой цитаты. А почему люди не отшатываются, наверное, мое мнение тут не важно. Тут должен психиатр рассказать. Я не шучу. Это надо задать вопрос хорошему психиатру. Как это возможно, да? Как такое становится возможным? Чтобы такое становилось нормой. Чтобы люди это слушали и хотели слушать дальше. Ну, собственно говоря, мы же видим результаты длительного воздействия катастрофической пропаганды. Мы это видим там, в Северной Корее, в Туркменистане, в гитлеровской Германии за несколько лет превращен был народ в стадо. Да? Мы понимаем, то есть мы, видимо, недооценивали эффективность тупой пропаганды. Вот это вот против лома нет приема. Действительно, видимо, почему, как это происходит? Почему человек, с которым ты мог еще вчера, да, ну, у которого те же книжные полки, с которым можно было разговаривать, с которым можно оставить ребенка, почему он после какого-то такого короткого облучения, да, становится соратником Соловьева. Ну, ничего нового в этом нет, к сожалению. И у каждого из нас, вокруг нас, у некоторых, у самих, да, мы потеряли родителей. Родителей съел телевизор, как сформулировал один мой знакомый. Да, маму съел телевизор, вот съел. Ее. Была мама и нет, ее съел Соловьев. Она, повторяю, она теперь говорит то, что говорит Соловьев. Он ее переварил. Это уже к психиатрам, но они должны объяснить, как это возможно.
Вы пытаетесь разговаривать с такими людьми, со съеденными телевизором?
Нет, уже нет. Уже нет. В какой-то момент это невозможно. Надо с детьми разговаривать, надо разговаривать с теми, у кого формируется только, да? Бесполезно, бесполезно. Люди существуют уже в другой системе координат. У нас нету с ними общих, просто общего алфавита нет. Я рассказывал об этом. Когда-то мне казалось, уже вполне взрослому 30-летнему человеку, мне казалось, что надо опубликовать «Архипелаг ГУЛАГ», это было в годы перестройки, надо всего лишь опубликовать «Архипелаг ГУЛАГ» миллионным тиражом. И все, вопрос со Сталиным, с Лениным закончен. С коммунизмом вопрос закончен. Вот же документы, вот, убийцы. Да? Просто маньяк, один маньяк, другой серийный убийца. Просто никаких вопросов нет, вот документ. И «Архипелаг ГУЛАГ» опубликовали, а потом выяснилось, что, ну да, убивал, но во имя чего? Во имя России, во имя державы. И выясняется, что надо доказывать, полемизировать по вопросу, можно ли убивать бессудно, можно ли расстреливать людей конфессиями, да? 300 священников, там 500 дворян, да? Социальными слоями, вот так вот приговаривать, не глядя. Можно ли? Оказывается, можно, да? И вот когда для человека оказывается возможным бессудная казнь во имя какой-то державы и так далее, я умолкаю, потому что у меня нету для него довода. Потому что если держава важнее человеческой жизни, если какой-то двуглавый орел или серп и молот, неважно что, какой-то кусок тряпки разноцветный важнее, чем тысячи, миллионы человеческих жизней, и так сказать, десятки, и страдания десятков миллионов, то у меня с этим человеком нету возможности полемизировать. У нас нет общей базы. Для полемики нужна общая система координат. Вот можно, да, вот 2×2=4, но это в десятичной системе координат. А если вы считаете по десятичной, а ваш товарищ, оппонент по двоичной, вы никогда не придете к одному ответу. У вас просто разные системы подсчета. Так вот, поэтому разговаривать можно только с теми, кто находится внутри твоей системы координат. Вот тут можно...
А у вас куда-то пропал звук. Да, вот теперь снова появился. И вот тут можно...
Алло?
На конце вашей фразы просто звук пропал.
Я говорю, что можно полемизировать только с человеком, находящимся внутри твоей системы координат, при общей системе координат.
И вот тут тогда встает вопрос о будущем. Мне кажется, мы все сейчас живем, исходя из того, что рано или поздно настанет светлая Россия будущего, в которой не будет Путина, не будет Единой России, не будет тирании и репрессий, будет некий хороший светлый мир. Но люди-то, вот эти самые, которые в другой системе координат, они никуда не денутся. Люди, которые сейчас говорят о необходимости возвращения смертной казни, о допустимости пыток, о том, что война с Украиной — это хорошо, и там живут нацисты, они ведь никуда не исчезнут. Как быть? Как перевести все в одну систему координат, чтобы договариваться? Нельзя же просто закрыть глаза на то, что миллионы людей придерживаются абсолютно другой точки зрения.
Да нет, закрывать глаза не надо, да и не получится закрывать глаза. Понимаете, нет, после Путина никакой светлой России будущего не наступит. После Путина в течение, как после Гитлера, простите, ну банально, но факт, да? Да, мы, если начнется какой-то выход, да, из этой катастрофы, из этого морока, он займет, конечно, десятилетия. Никакой на утро прекрасной России будущего, конечно, не случится. Появится шанс на выход. Это будет всего лишь шанс на выход. И нам нужно будет начинать важную работу. Как в конце пьесы «Дракон», да, Шарлемань говорит Ланселоту, да? Работа кропотливая, хуже вышивания. Надо работать, надо разговаривать, с людьми, надо постепенно возвращать другую систему координат, надо пытаться объяснять меру и причины случившейся катастрофы. Это будет очень трудно. Будет Стокгольмский синдром, будет бегство от реальности. Немецкий опыт очень поучительный и грустный, это займет десятилетия. В лучшем случае это, конечно, работа на десятилетие. Работа, которая никогда не должна прекращаться. Поэтому сейчас не смешной разговор о какой-то России будущего. Дай бог, чтобы кранты нас стали только, так сказать, путинской банде и вот этой имперской теме, а не всей России. Дай бог, чтобы вообще что-то осталось на обломках. Будем надеяться, что российская цивилизация, русская цивилизация переживет эту банду, этот уже больше, чем вековой морок. Второй век же пошел. Второй век не отрефлексирован. Второй век красного террора, беспредела, самоубийственного. Второй век уже самоубийства национального происходит. И не отрефлексирован не то, что Путин. Не отрефлексирован 18-й год. Красный террор не отрефлексирован. Разгон учредительного собрания. Ничего не отрефлексировано. Я летом 2020 года попутешествовал напоследок, родина дала возможность, по Колыме поездить. Вот все так и лежит, урановые рудники открытые, да? Колючая проволока, пуговицы, ложки гнутые, кости, все так и лежит. Не отрефлексировано совершенно. Мы не пришли в сознание еще с тех пор. Поэтому не какая-то новая Россия. Надо постепенно, надо вынуть, так сказать, катетер со Соловьевым и Скобеевой, с ядом надо вынуть катетер из вены и потом начать просто очищать кровь. Да, долгий, мучительный процесс вообще возвращения в сознание после этой интоксикации. Прекрасная Россия будущего – это был отличный маяк, который придумал Навальный. Отличный маяк, есть куда идти, есть цель. Но понятно, что эта цель, она очень-очень-очень далеко, и надо еще только начать идти в этом направлении. Мы еще не начинали идти даже в этом направлении.
Значит ли это, что пока действующий режим продолжает действовать, пока находятся у власти Путин и его сотоварищи, никакая борьба не имеет смысла, потому что те, кто поддерживает Путина и продолжит поддерживать Путина, слушать Соловьева и, не знаю, поддерживать Скобееву?
Нет, с точностью да наоборот. Борьба имеет смысл, потому что борьба идет за человеков, да, ловцы человеков. Да, я цитирую классику. Да? Речь идет о людях. И борьба идет за людей сегодня. Наша, вот мы с вами что-то разговариваем, кто-то слушает. Те, кто нас слушают, они не станут... В чем отличие от наших условий игры от европейских условий? Там радиослушатели, зрители становятся электоратом. То есть они послушают, а потом в соответствии со своими выводами после прослушанного они что-то поменяют в стране, есть инструмент. У нас... Совершенно этот механизм давно разломан, но речь идет о людях. О людях, которые слушают, у них дети есть. Да? Речь идет о борьбе, простите за банальность, за души человеческие. А дальше это когда-то, на каком-то этапе, когда-нибудь, может быть, изменится, то есть повлечет за собой политические изменения. Ну, по аналогии с Советским Союзом, понимаете? Вот был Советский Союз, были диссиденты. Да, был «Голос Америки» там, из Вашингтона, была «Радио Свободы», «Немецкая волна», Эрика берет 4 копии, какие-то диссиденты, как хроника текущих событий. Это никаким образом не могло, так сказать, прекратить советскую власть. Советская власть была сильнее. Глушили, сажали в лагеря, да, давили, провоцировали. Вот Путин этим и занимался, кстати говоря, юный, да, провокациями против диссидентов. Но потом, когда изменились исторические условия, выяснилось, что сотни тысяч людей, которые слушали голоса, читали книжки, миллионы людей, которые слушали пленки Высоцкого, Жванецкого, слушали Акуджаву, читали, да, того и другого, выяснилось, что эти люди вдруг оказались политической реальностью. Эти люди в какой-то момент начали менять и политическую реальность в лучшую сторону. Поэтому все не бесполезно, просто нет такой прямой буквальной связи. Что мы вот сейчас поговорим, а завтра наступит прекрасная Россия будущего. Но ничего не бесполезно. И вывод совершенно противоположный тому, что вы сказали. Надо как раз-таки, надо просто работать, надо делать свое дело, надо... Ты умеешь рассказывать — рассказывай, да? Умеешь лечить — лечи. Ну, делай то, что ты можешь делать. На своем месте пытайся упираться, да, в соответствии с твоими принципами. Не становись ботвой, да, оставайся человеком. Ну вот и все. Это поэтому ничего не бесполезно. Другое дело, тут, понимаете, между отчаянием и пофигизмом есть ведь середка. Отчаяние говорит, что бессмысленно делать то, что я ничего не могу. Пофигизм говорит, да и не надо. Но между этими двумя крайними точками есть совершенно рациональная и правильная модель поведения. Делать то, что, как древние формулировали, делать, что должно. И пусть будет, что будет.
Илья Евсеев спрашивает, как вы думаете, каким образом Кремль использует теракт в Крокусе?
Но он уже использовал. Ведь для продолжения войны нужны не только, так сказать, ракеты баллистические, которые бьют по украинским городам. Для этого нужна температура ненависти, да, да, вот это вот разжигание ненависти. И связь этого теракта ужасного с Украиной, высосана из пальца, в который никто не верит, разумеется, даже из тех, кто говорит. Фактов-то нет, одни намеки, но намеки работают. Да, Украина, за этим, за всем стоит Украина. Это помогает ужесточить, да? Это дает оправдание для ужесточения. Но, впрочем, россияне без Крокуса давно привыкли к этому информационному фону, да? Ну, опять ракетами «Каскад» там ударили по Киеву, по Одессе, вот сегодня, кажется, да? Это уже такой фон, на который мы даже не обращаем внимания. Это мы в этом живем. Но они же нацисты, что? Ну, получаете, нацисты. Вот так и живем, не приходя в сознание. В этом смысле Путину и Крокусу не надо было, чтобы продолжать войну. Но повышение температуры ему на пользу. И уж точно все, кто против Путина, против России. Да? Все должны лежать, да, и есть собственные уши. И это очень уровень вот этого демонстративного жесткача, это очень такая ясная, правильная для Путина реакция. Ему не удалось, они не могут этого делать, да, они ничего не смогли противопоставить террористам, но они могут запугать оставшихся в живых. Нас, оставшихся в живых после террористов, они запугали хорошо. И они подменили вот эти наперстки, ощущения, они победили. Понимаете, они победители. Вы видели, как он отрезал ему ухо? Он победитель. Они победили террористов. Вот нам показали этого избитого без уха. Они побеждены. Подмена. Погибли, да. Товарных количеств гибнут россияне. И каждый раз там объявляют о победе спецслужб. Объявили в этот раз. И посмотрим, как он с точки зрения каких-то административных действий. Посмотрим. Но эмоционально они уже все сделали этим отрезанием ушей. Все понятно. Они победили.
Пока многое из того, что вы говорите, перекликается с тем, что прогнозировали после переизбрания Владимира Путина. Он утвердится в очередной раз в своей власти и будет дальше жестить, будут более мощные репрессии и так далее, и так далее. Ощущение, что теракт в Крокусе и не меняет ничего в развитии событий. Но, может быть, чуть-чуть ускоряет.
Ну да, а, собственно, какая у него может быть еще повестка? У него другой повестки нет, мы об этом много раз говорили. Ничего, кроме войны, жесткача, да, подавления инакомыслия, любого сопротивления, ничего, кроме абсолютной власти, войны России, о да, конечно. Путин — это Россия, Россия — это Путин. Ты за Россию, значит, ты за Путина, значит, ты по России. Ты против Путина, значит, ты против России. Вот это железобетонная связка, вот это самодержавие, православие, народность. И все, кто против царя, а не против народа, значит, да? Вот это будет продолжаться все. А на какой именно банановой кожуре они, так сказать, навернутся и поскользнутся, знать невозможно. Но в любом случае никакой смены повестки быть не может, только ужесточение.
Из новостей суд закрыл от прессы заседание по делу журналистки Антонины Фаворской из Сота Вижн. Мы звали ее в эфир, когда она рассказывала про то, как выглядит могила Алексея Навального. Позже ее задержали, обвинили в неповиновении полиции. Арестовали на 7, кажется, суток, если я не ошибаюсь. А сейчас против нее возбудили уголовное дело вроде как об участии в экстремистском сообществе, о работе с ФБК. Подробностей нет. Пытаются сделать дело максимально закрытым. Ну, в общем-то, вроде бы не первое дело о журналистах, не последнее, но, наверное, не стоит об этом молчать и не стоит забывать, что на месте Антонины Фаворской может оказаться не только журналист, но и, в принципе, любой человек.
Любой человек может оказаться, но журналист, как и адвокат, давно уже в зоне риска. Видите, нельзя... Убили Навального, но прессуют тех, кто... Нельзя и говорить об этом, нельзя и напоминать об этом. Да? Бьют и плакать не велят. Вот это в точности по пословице. Нельзя напоминать о гибели Навального, нельзя эту тему поднимать. И уголовное дело против журналиста, который просто рассказывает. Ясно, что все эти там формальные поводы для того, чтобы запереть, да, в тюрьму, это не стоит даже разговора, эти поводы. Им не нужны сегодня поводы, они могут уши отрезать. Им не нужно никаких поводов для насилия. Любого. Говорить об этом надо, просто, ну, надо вот вашему первому вопросу, да, надо просто отдавать себе отчет, до какой степени сегодня и журналист, и адвокат находятся в прямой зоне риска. Любой человек, чья работа связана с правами человека, в том числе право на получение информации, в том числе право на защиту, любой человек, связанный с правами, осуществляющий защиту прав человека, он в путинской России в зоне риска, в зоне особого риска, разумеется.
Виктор Анатольевич, спасибо вам огромное. Перед тем, как мы закончим, я еще хочу прорекламировать книжку, которая по-прежнему остается у нас на shop.diletant.media. Мы вернули ее в продажу, смогли наскрести по сусекам остатки тиража. Это книга Владимира Пастухова «Как переучредить Россию». Это сборник заметок, сборник наблюдений за российским государством за многие десятилетия и отслеживание каких-то исторических тенденций, и размышления о том, куда движется Россия, какие у нее перспективы и какие механизмы работали в ней на протяжении этих лет. Там есть про идеологию, есть про взаимоотношения с Западом, много про что. На shop.diletant.media можете посмотреть и прочитать подробнее. Ну и, конечно, себе ее заказать. Да. Она с открыткой от автора. Мы тоже с удовольствием для вас можем ее подписать, если вы об этом попросите. Ну и что-то еще тоже можете там выбрать и купить, если захотите. В 16.05 программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Тема «Человек отменяется». Потом в 18.05 на канале «Дилетант» программа «Дилетант». Конец режима, как закончилась диктатура в Португалии. Гость, разумеется, Александр Баунов, ведущие Айдар Ахмадиев и Сергей Бунтман. И в 20.05 программа 2024 со Светланой Ганушкиной, ведущий Максим Курников. Спасибо вам огромное. Ставьте лайки, подписывайтесь. И спасибо, что были с нами.
Счастливо.